Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Вебинар под названием «Как обезвредить бомбу антисемитизма в Америке». У нас с вами здесь в Израиле эксперт, каббалист доктор Михаил Лайтман, основатель и президент Международной академии каббалы Нейбарух. Веду в студии в Израиле я передачу. Здесь у нас Барух Меламед, модератор. Но у нас есть самые главные люди, наши ведущие в Нью-Йорке, Торонто, Чикаго. В Нью-Йорке это Ирина Руднева, Влад Шамайлов. В Чикаго Григорий Лейтис, это радио «Вместе», ведущий передачи «Еврейский час». В Торонто Дима Грициани, композитор, участник международной группы «Майан Бенд», музыкант, композитор и так далее. Значит, что я хочу сказать. Этот вебинар наш, он запрошен как бы нашими товарищами из Америки, из Торонто, потому что, в принципе, вопрос острый стоит об антисемитизме в Америке. И, в общем-то, они будут в основном ведущими, а я здесь буду так по мере помогать. Что еще можно сказать? Первый вопрос я бы хотел задать такой.
Может быть, я бы хотел сначала задать вопрос.
Давайте.
Я извиняюсь. Просто, а действительно есть такой вопрос об антисемитизме в Америке, и настолько ли остро он стоит? Чтобы нам предметно говорить.
Да.
Ну, хотя... Вот вы, как живущий в Соединенных Штатах, ощущаете ли вы на себе возникновение такой серьезной волны антисемитизма, и идет ли она по нарастающей со дня на день, с недели на неделю и так далее? В каком, по какой экспоненте мы можем ее определить?
Ну, ребята, перед вами передаем вам слово.
У нас есть... Добрый день, дорогой доктор Лайтман. Мы действительно располагаем информацией, которая позволяет нам сказать, что антисемитизм, бомба антисемитизма на самом деле очень громко тикает. Вот у меня передо мной сейчас масса статистики, я могу ее озвучить, но хотелось бы задать вопрос. На самом деле мы хотели сказать вам, что мы собрали эти вопросы из социальных сетей. Я являюсь администратором нескольких соцсетей в Фейсбуке, а также нескольких еврейских русскоязычных групп. И вот что интересно, я бы хотела зачитать некоторые цифры, если позволите. Например, за последние два месяца около 100 еврейских общинных центров и дневных школ стали объектом антисемитских угроз. И карта этих угроз шокирует. Она простирается от штата Мейн до Флориды. От Колорадо и Техаса она простирается до Калифорнии. И есть огромная масса информации, которая говорит нам о том, что люди на самом деле очень взволнованы. Вот я нахожусь в сетях, например, и каждый день я вижу чаты, я там участвую, там собираю информацию, и люди говорят, что надо что-то делать, потому что кладбища разрушаются, студентов, наших детей оскорбляют и бьют в университетах. Продолжаются угрозы, что в каких-то... В еврейских центрах подкладывают бомбы. Я вам хочу еще несколько цифр назвать. Например, до сих пор считалось, что США – это такая страна, в которой, в общем-то, была большая терпимость исторически по отношению к евреям. И за последнее время она нарастает, волна антисемитизма нарастает настолько, что вот эта золотая дверь, которой являлась Америка, она ломается. И если мы сравним статистику с 2012 года до нынешнего дня, то нападения физически на евреев увеличились от 17 до 56. Кроме того, за последние 10 лет было 4000 угроз еврейским учреждениям, 3000 случаев вандализма, 180 случаев антисемитизма в кампусах. И сейчас, вот на наше время, каждые 6 дней евреи в Америке подвергаются нападениям раз в 6 дней. Поэтому это достаточно ощутимо. И мы можем сказать из наших личных общений с евреями, например, мой отец боится ездить в трамвае, вернее, в трамвае, а в трене, в сабвее, да, в метро после 7 часов вечера, хотя он живет в благополучном районе, но сейчас это становится уже неблагополучным районом, потому что там поселилось много людей, которые не любят евреев. Более того, существует реальная угроза школам, там, где учатся наши дети. И судя по тому, что мы слышим на пикетах, вот мы присутствовали на пикете в Нью-Йорке, в Бруклине год назад, 500 человек вышло, чтобы говорить о том, что надо что-то делать, нужно защищать евреев. Открылась организация, которая называется Guns for Jews, То есть это оружие за евреев, которые предлагают силовым образом решать этот вопрос. Ну вот, поэтому, более того, мы следим за вашими твитами в Фейсбуке и в социальных сетях, и мы видим, что вы очень большое внимание уделяете именно Америке на сегодняшний день. И особенно волна антисемитизма увеличилась после ядовитых выборов Трампа, когда евреи разделились на два лагеря, одни ненавидят других, проплачивают для того, чтобы одна группа уничтожила другую. Поэтому ситуация в нашей стране обстоит очень-очень остро. И мы хотели вас спросить, почему это происходит именно сейчас и что с этим делать?
Вы знаете, евреи, они существуют столько, сколько существует человечество. И они вписываются в эту канву человеческую абсолютно гармонично и четко. По ним можно отследить, что происходит с человечеством. И наоборот, все, что происходит с человечеством, происходит с ними. Причем в особом виде. Евреи появились вообще как народ в Древнем Вавилоне, как мы знаем из Библии. Авраам, когда обнаружил, что вавилонцы находятся в кризисе, так как мы сегодня, допустим, ощущаем кризис в мире, так и тогда они перестали ощущать себя народом, семьей, государством. Но возникли очень большие проблемы между людьми. Эгоизм людей возрос. И тогда он, как вавилонский жрец, начал искать выход из этого. Что же делать? Почему вдруг его паства стала вот такой вот нетерпимой друг к другу? Были в Торе сказано, в Библии сказано, что были все как один народ спокойные, и вдруг появилось такое состояние, когда они дошли до состояния, перестали понимать друг друга, так называемое смешение языков. Он обнаружил, что это естественное развитие природы, что оно развивает человечество к такому состоянию, когда вызывает в нем возрождение эгоизма, причем такого, как от бурного, когда люди перестают понимать друг друга. Что надо с этим делать? Как бороться с этим? Существовало два метода в то время, и они изложены тоже в тех источниках, которые дошли до нас с тех пор. Один этот источник говорит о том, что надо разделиться и расходиться. Есть перед нами вся земля, пустая, континенты и все. Будем расходиться с этого места. Хотя это место является колыбелью человечества, но мы можем разойтись и не давить друг на друга. Это точка зрения была Нимрода, царя древнего Вавилона. А вторая точка зрения – это была Авраама, который нашел, что, в принципе, никуда от этого не денешься, что эгоизм, он постоянно и всегда будет возбуждаться в людях. И, в принципе, все построено для того, чтобы мы поднялись над этим эгоизмом, чтобы с помощью этого эгоизма мы захотели стать наоборот, вопреки ему, связанными добрыми силами между собой. И тогда взаимосвязь между эгоизмом отрицательным и нашими добрыми силами положительными, она приведет нас к тому, что мы вообще начнем ощущать себя существующими на следующей ступени мира, в следующем объеме, в матрице в особой. Авраам изложил эту методику в своей книге «Создание». Она и сегодня существует, мы ее изучаем. И начал пропагандировать эту методику древним вавилонцам. Его как сказать, сисьма? Его кредо как бы было, это все... все прегрешения покроет любовь. То есть все, что нам надо делать, нам надо не думать о том, что мы противоположны, удалены, нам надо всеми силами стремиться быть друг с другом. Он начал призывать к этому вавилонян, собрал вокруг себя много людей, тысячи людей, и они все ушли оттуда из древнего Вавилона и стали одной единой такой группой. Вот с тех пор образовались евреи. Эта группа стала называться «Иуди» от слова «ихуд» – сближение, соединение, единение. Это и есть еврейский народ. То есть это не народ на самом деле. Это сборище людей со всех народов мира, которые тогда находились в Древнем Вавилоне. И они собрались только по одной единственной, с одной единственной целью – собраться и соединиться над разделением между ними, над взаимным отрешением, отдалением, даже ненавистью друг к другу, а вопреки этому собраться и соединиться. Так возник этот народ. То есть в этом народе существует с тех пор два различных направления, две различные силы. Сила, разъединяющая их, потому что они происходят из различных народов, и сила, соединяющая их, потому что они решили все-таки достичь соединения между собой. Так вот, с тех пор этот народ существует, он развивался. Развивался вплоть до того, что он достиг действительно объединения. Это было во время Древнего Израиля, в X веке примерно до нашей эры. А затем в нулевом веке нашей эры они упали, эта группа, этот народ упал с уровня любви взаимной, возлюби ближнего как себя, на уровень беспричинной ненависти. И это привело к разрушению храма и так далее. С тех пор они существуют в состоянии отдаленности друг от друга. Нет между ними любви, нет между ними соединения. Они существуют вместе, потому что все их давят и все их ненавидят. Почему их давят и ненавидят? Потому что эта группа несет в себе идеологию, методологию, понимание того, каким образом человечеству можно собраться вместе в одну единую теплую семью и обеспечить себе доброе, безоблачное существование. У нас это когда-то было в нашем народе, но мы это растеряли. Это существует в Кабале. И каббалисты из века в век, из поколения в поколение, маленькие группки, которые существуют в еврейском народе, они продолжают существовать по этой методике. Также и наша группа, представителем которой я являюсь, она реализует эту методику, и тысячи ее участников, они пытаются все время увеличить связь между собой настолько, чтобы превратить наш общечеловеческий эгоизм в любовь и связь между нами. А человечество, насколько оно будет продвигаться вперед по пути развития эгоизма, потому что вся эволюция наша – это только лишь развитие эгоизма, оно будет ощущать все время к евреям все большую ненависть, все большую подозрительность, поскольку будет ощущать, что у них есть что-то такое, что они могут сделать жизнь счастливой, но не делают этого. И такое ощущение есть у всех народов мира. И оно будет усугубляться. Что произошло с Америкой? Как только в Америке евреи разделились на Клинтон-Трамп, то есть они между собой стали противоположными, ненавистными лагерями, то это вызвало огромную реакцию в остальном мире и обратило ненависть на евреев Америки, на Израиль и так далее. Какое для этого существует лекарство? Очень простое. Вот если бы собрались эти две группы, за и против, и соединились бы между собой, вопреки своим убеждениям всевозможным, сразу же бы в мире антисемитизм прекратился. Можете попробовать. Вот и все. Вот и вся причина для того антисемитизма, который вспыхнул именно в Америке. Он и в других странах существует, и всегда существовал, но не в таком виде, как сегодня в Штатах. И по мере того, как будут проблемы создаваться со стороны, допустим, одной группы, я не буду говорить чьей, к другой группе между политиками, и будут все больше и больше ненавидеть, допустим, эти две группы евреев друг друга, настолько, что они прямо семьи разрушаются и все прочее, то тем больше будет антисемитизм расти, и какие там уже будут проблемы с еврейскими кладбищами. Дай Бог, чтобы тебе там не взломали двери и не стали бросать в окно гранаты. Прошу.
Спасибо, доктор Лайтман. Во-первых, я приветствую студию в Израиле доктора Лайтмана и Семена, также наших гостей из Нью-Йорка и из Чикаго. Ну вот мы в Канаде думали до недавнего времени, что Канада находится как бы у Бога за пазухой, и здесь у нас не может быть антисемитизма. В Америке, может быть, да, но у нас нет. Здесь настолько культивируется разнообразие культур, разнообразие национальностей, буквально вот насильно культивируется, и этим канадцы очень гордятся. Но нужно быть слепым или глухим, чтобы не видеть, что происходит, что начало происходить вот в последние буквально месяцы. Как вы только что сказали, доктор Лайтман, уже срываются мезузы, уже бросаются камни в окна. У меня лично, мои дети ходят в еврейские школы. Мы, как родители, получаем письма буквально в несколько раз в месяц о том, что повышается security в школах. Я каждый раз приезжаю с детьми, я вижу все больше и больше охранников. Естественно, это очень пугает. Более того, по-моему, начинает немножко просыпаться страх у людей в Канаде. И буквально два дня назад прошла большая конференция, которую организовала UGA и CIJ. Это две большие организации, которые занимаются вопросами еврейства и, как они говорят, антисемитизма. Пришло 500 человек на эту конференцию, что, в принципе, неслыханно, невиданно, что кто-то придет в Канаде обсуждать такую тему. И, как интересно, они провели опрос и спросили у людей, что, по вашему мнению, является причиной антисемитизма. Как выяснилось, большинство сказало, что, скорее всего, причина антисемитизма в том, что мы чрезмерно поддерживаем Израиль, это раз, что мы держимся слишком закрыто в своей комьюнити, и то, что мы не способствуем развитию экономики страны, Канады. Ну, естественно, как мы сейчас слышали, причина другая антисемитизма. И я хочу сразу перейти к вопросу. Мы часто выходим к людям на такие встречи, на такие вот обсуждения, и мы чувствуем, что в основном, когда спрашиваешь людей, как вы думаете, как бороться с антисемитизмом, в основном ответ такой, что все любят, когда евреи сильные, когда Израиль сильный, когда мы не склоняем голову, когда мы можем дать достойный отпор. И практически никто не видит, как вы сказали, вот в таком объединении, решение. Вот вопрос в том, как нужно ли ждать, может быть, каких-то более страшных событий, что, конечно же, нежелательно. Как все-таки вы думаете, как дойдет до американской и канадской публики, что вопрос, что решение не в этом, не, как говорится, клин-клином?
Я думаю, что только удары смогут научить американских и канадских евреев, если смогут научить. У нас в недалеком прошлом в Европе был такой курс обучения, что такое антисемитизм и к чему он может привести. И несмотря на то, что 6 миллионов погибло, я не думаю, что это произвело какое-то впечатление вообще на этот народ. Если они утверждают, что для них проблема – это Израиль, то, конечно, тогда ничего тут не сделаешь. Это первое. Второе. Если они считают, что они мало вкладывали в экономику, евреи во все времена делали самый положительный вклад в экономическое развитие тех стран, в которых они существовали. Мы знаем даже по истории, как только евреи покидали какую-то европейскую страну, допустим, в средние века, когда их выгоняли из какой-то страны, страна сразу падала в своем развитии. Так что вот недавно, не так давно, там французский какой-то министр заявил, что если из, по-моему, абсорбции, или как он там, кто-то у них, что если из Франции уедут первые 1000 евреев, то страну можно закрывать. То есть она не сможет существовать. Даже настолько. Понимаете, что тут речь не идет о том, что мы немного даем или недодаем, или мало помогаем кому-то или к чему-то. Я не думаю, что вообще в этом претензии. А вот в том, что они ищут причину в Израиле, это, конечно, приведет их к огромным-огромным страданиям. Огромным страданиям. Потому что строительство нашего государства, оно является для народа первостепенным. И это написано в Кабале, она еще ни разу за свои 6000 лет не ошибалась. Поэтому, если так думают евреи Америки и Канады, и они между собой начинают разделяться по признакам там Трамп или Клинтон или еще чего-то, и все против Израиля, с одной стороны, а с другой стороны за, то, конечно, это ни к чему хорошему не приведет. Не хотел бы я жить в такой стране, в которой настолько евреи разделены и противоположны. Эта ненависть вызовет огромное увеличение ненависти к ним со стороны окружающей среды. Прошу.
Здравствуйте, уважаемый доктор Лайтман. Левитас Григорий. Представляю радио «Вместе» в Чикаго, передача «Еврейский час», которая сейчас идет в прямом эфире. У нас много слушателей в Чикаго, и я напомню, что можно позвонить и задать вопрос нашему гостю по телефону 1-847-595-0904. Телефон чикагский, но звонить, естественно, можно отовсюду, где нас сейчас слушают, если вам так удобнее задать вопрос. 1-847-595-0904. Наши гости из студии Торонто и Нью-Йорка уже достаточно хорошо обрисовали проявление антисемитизма в Северной Америке. И я хочу... Чикаго не исключение. Здесь тоже было уже очень много угроз взрывов еврейских центров. Были эвакуации каждый раз. И в школах то же самое. И один только маленький пример. Одна моя знакомая пожилая женщина, которая живет в многоквартирном доме, сказала, что менеджер этого дома, он сам еврей, и сказал, что он евреев больше в этот дом не принимает. Не принимает. То есть вроде случай не такой большой, но когда такие случаи накапливаются, они уже могут стать большой проблемой. Теперь вопрос. Сегодня мы говорим об антисемитизме. Вот есть люди, которые против именно сионизма. Не считают, что сионизм – это объединение евреев ради управления миром, как это пытается сделать, например, Сорос и ему подобное. Что это еврейская банда, которая хочет все у мира отнять и нажиться на других народах. Что бы вы им ответили, как бы прокомментировали?
Я обычно не отвечаю таким людям никак, потому что ненависть, она не поддается никакому исправлению. А Сорос – это очень четкий пример ненависти евреев к евреям и ненависти еврея к государству Израиль, который желал бы уничтожить государство Израиль, который бы желал снова загнать вообще всех евреев в концентрационные лагеря, который вообще... Нет человека, который бы сделал для мира больше в нашем времени, в наше время зла, чем этот человек. Так что я бы ему ничего бы не отвечал. Это бесполезно отвечать. Мы же знаем евреев, насколько они... как сказать, жестоковыйны. То есть... насколько они их невозможно переубедить. Поэтому с такими, как Сорос, я не разговариваю. Никогда не пытался даже разговаривать. Это бесполезно. Это просто, ну что сделаешь? Есть в нашем мире, в нашем народе такие люди. Их много. А мы всегда отличались, кстати говоря. А кто был Торквемада, великий инквизитор? Еврей. А кто был... разрушитель Иерусалима, Тибериус, еврей. Я могу вам перечислить таких много, которые именно были во главе уничтожения, порабощения, истребления еврейского народа. Это были евреи. Так что Сорос, он не одинок, и не, он, так сказать, растет на основе на какой-то. Я считаю, что с ними бесполезно разговаривать. А вот люди, которые страдают, Они должны понимать, почему они страдают, и что избавление от всех страданий только в связи между нами. Только в связи между нами. Если мы будем правильно связаны между нами, добрыми узами, это буквально сотрет, уберет, вызовет исчезновение всех антисемитов. Только в этом. Почитайте Генри Форда, знаменитого антисемита американского, что он писал об этом. Он пишет, нам надо учиться о евреях, о их древнем устройстве государства и общества, брать оттуда пример с тех времен. И если бы евреи могли бы сегодня показать нам этот пример, не было бы для мира более лучшего примера для его сегодняшнего состояния, исправления. Генри Форд, понимаете, такой антисемит. И он понимал свой антисемитизм, он об этом очень хорошо пишет. Почитайте его. Так что вся проблема в нас самих. Нам не надо ни от кого ничего ждать. И не потому, что мы о ком-то не заботимся или где-то там что-то не даем. Мы все миру отдаем. И все равно мы никогда от мира не заслужим никакой благодарности. Потому что самое главное, что мы миру не даем, пример объединения между собой. И этот пример объединения сегодня настоятельно нужен миру. Настоятельно. Дело в том, что сегодня мы находимся в состоянии, когда мир переходит к другому совершенно принципу управления, когда мы поднимаемся из мира эгоистического, как это ни странно, в мир альтруистический. Поднимаемся на следующий уровень. И здесь, на этом уровне, будет к евреям большие требования и претензии, потому что именно у нас есть методика объединения людей. Мы должны объединиться между собой, как представители всех народов мира в Вавилоне. То, что с нами произошло, мы должны объединиться и показать им этим пример всем народам мира, как объединяться. И если мы начнем объединяться, мы этим вызовем объединение их. Они даже не будут знать почему. Потому что мы являемся корнями 70 народов мира, из которых все человечество. И поэтому, если мы начнем объединяться, все народы мира начнут сразу же это чувствовать. И тогда исчезнет не только антисемитизм. Просто все поймут, в чем же заключается это библейское требование к нам быть светом для народов мира. Именно в этом. То есть показать методику объединения для всех народов. А без этого мир не сможет существовать. Мы к этому уже приходим, к тому, что или война, или вот такой мир.
Я хотел бы сейчас вмешаться, поскольку прошла половина передачи, мы сделали такой малый круг, можно сказать, уже Нью-Йорк говорил, Канада, Чикаго. Я хотел бы сейчас сделать такую нерекламную паузу, можно сказать. У нас, ребята, 24 апреля, на День катастрофы, мы будем показывать премьеру фильма нашего, который называется «Социальная сеть эпохи Третьего Рейха». Это, в общем-то, очень связано с темой нашего разговора. Это о том, как корабль в 1939 году в марте, в мае месяце вышел из Гамбурга в сторону Кубы и Америки. И там ехали 900 счастливчиков, как они считали, которые спаслись от уничтожения, от катастрофы. Они ехали, танцевали, были веселы и думали, что спаслись. Но Куба их не приняла, Америка их не приняла. Этот корабль был развернут и двинулся обратно, везя на смерть всех пассажиров. Практически там спаслось 15%, которые сошли в Англию. Все остальные погибли, были уничтожены в лагерях. Так вот, фильм это сделали мои большие друзья и большие профессионалы. Михаил Розенштейн, Михаил Бурштейн. Там играют Саша Демидов, Генри Давид, Игорь Резник. Этот фильм очень советуем вам посмотреть. Он у нас будет транслироваться 24 апреля. А сейчас мы покажем вам трейлер этого фильма.
Очень кстати говоря, кто не пустил корабль в Америку?
Да.
Еврей.
Это, кстати, я бы...
Советник президента.
Кроме всего прочего, там еще рассказывается, как в это время на берегу Майами отдыхали там у моря евреи и так далее, и так далее. В общем, и Америка не пустила, и евреи не так захотели, чтобы приехали их братья туда. Так вот, давайте посмотрим сейчас трейлер, очень крутой, очень хороший. Давайте, покажите нам трейлер этого фильма, пожалуйста.
В университетской библиотеке города Гамбурга хранится один удивительный экземпляр. Это книга на иврите. Ее автор... Рав Иуда Ашлак, больше известный как Бааля Сулам, человек, которого многие считают величайшим каббалистом 20 века. Книга называется «Панимный рот вам изберет» или «Приветливое лицо».
И будут годы войны, дни ужасающей резни. И вот люди всего мира, словно собранные воедино, пред моим внутренним взором, и один человек парит над ними и заносит меч над их головами.
Тому прилагается учетная запись. Передана гестапо Гамбурга. Нашелся ли в гамбургском гестапо человек, который бы раскрыл эти страницы? Маловероятно. А если бы да, изменилась бы человеческая история, и случилась бы катастрофа? Мы не будем гадать. Сам факт этой находки, это соединение несоединимого, навело нас на мысль. Мы хотим посмотреть на историю Третьего Рейха, а именно на те годы, когда катастрофа только зрела, с 33 по 39, глазами кабалы, глазами Баальслама.
Ну, как известно, в 22-м году уже Баальслам говорил о том, что евреи Европы должны покинуть в срочном порядке Европу. Это было, как выходит, за 11 лет до того, как к власти пришел Гитлер. И никто и не думал, что это произойдет. Это был Баальслам. В этом фильме есть взгляд кабалы на то, что происходит, на что такое антисемитизм и как с ним бороться.
У вас есть еще вопросы? Прошу.
Да, доктор Лайтман, вы говорите о том, что есть два разных лагеря, то есть условно Клинтон-Трамп или неолибералы-консерваторы, и с другой стороны, этим евреям нужно объединиться. Вокруг чего они объединяются? Они поднимаются над этим, совершенно не замечают различия друг между другом, объединяются во имя чего-то общего между ними? Или одна сторона должна примкнуть к другой, понять другую каким-то образом, прочувствовать то, что одна сторона хочет сказать?
Не надо им ничего между собой решать. Они не относятся к двум различным лагерям, это не имеет значения. Они должны чувствовать, что они должны объединяться между собой, вопреки всем существующим различиям. Вот подъем над всеми существующими различиями, он и является тем, что евреи должны продемонстрировать в своей работе над собой и показать всему миру. Весь мир нуждается сегодня только в одном. В мире существует изобилие, в мире существует все. Не существует только доброго отношения друг к другу. И вот это евреи должны показать. Каким образом можно подниматься над всеми различиями и быть правильно направленными друг к другу. Это они должны показать. Для этого существует методика, которая существует в народе Израиля уже 6 тысяч лет, со времени Адама. И вот, в частности, вот в этих книгах, о которых говорилось здесь, в этом триллере, все это описано. О том, что существуют различные мнения у каждого человека, пожалуйста, пускай остается при своем мнении. Но зачем же тогда при этом ненавидеть друг друга? Зачем мы должны при этом разделять народ на два различных лагеря, вплоть до того, что семьи распадаются, люди ненавидят друг друга? Мы вызываем этим ненависть к себе. Мы должны все-таки подумать о том, что наше будущее здесь, оно просто исчезает, пропадает. В ненависти мы перестаем существовать. То есть, если так будет продолжаться дальше, то, конечно, американская действительность, она станет ужасной.
Ну вот, мы тщательно следим, доктор Лайтман, за тем, что вы, какие посты вы ставите, какие статьи вы пишете в газетах. Я слежу за тем, что говорят о вас и о том, как вы раскрываете вот эту тему единства в социальных сетях. Я вам должна сказать, что люди задают один и тот же вопрос. Что все это звучит очень хорошо. Может быть, мы и готовы объединяться, но это утопия. Как это сделать? Как это практически достигнуть? Что нужно практически сделать? Нужно сесть где-то или нужно где-то собраться? Или вот этот подъем над собой, вот это вы говорите каббала. Многие люди следят за этой наукой, они знают, что вы ее преподаете, они общаются с вашими учениками. И они говорят, что мы это делать не можем. Например, так называемый в кавычках среднестатистический еврей, может быть, не очень молодой, русскоязычный, который живет в США, он не понимает этого. Он говорит, да, это классно, ваш доктор Лайтман великий человек, он говорит правильные вещи, но я не способен, я не могу сидеть это учить, я не могу, я не понимаю, у меня нет на это времени, сил, это вообще не для моего возраста. С другой стороны, не понимаю, что делать что-то надо. И есть огромное количество евреев, которые очень ценят то, что вы говорите, они бы хотели это выполнить, но они совершенно не знают как. Вот то, что они сейчас слышат, они вернутся опять же в эти соцсети, будут обсуждать и говорить, это все супер, но это утопия, как же это сделать? Что я конкретно могу сделать? Вот я маленький человек, я средний еврей, у которого ничего нет, у которого нет никаких связей, никаких позиций, никаких рычагов, чтобы потянуть и пригласить других евреев со мной сейчас объединяться. А что делать?
Делать очень просто. Пытаться перестать ненавидеть друг друга. Давайте начнем с простого, обыденного ощущения, которое есть у очень многих в этих двух противоположных лагерях. Вы сегодня раскололись по очень простому принципу. Либералы, там, консерваторы или демократы, республиканцы, не имеете вы права быть расколотыми. Это может быть между вами каких-то убеждениях. Ну так что с того? Почему мы при этом должны ненавидеть друг друга? Вплоть до того, что не можем смотреть на друг друга. Жить в одной семье. Вот это нас, этим мы вызываем ненависть к себе. Если у вас существует какая-то защитная реакция, если у вас существует инстинкт самосохранения, то вы обязаны подумать о том, что только связью между собой, доброй связью между собой, какой бы ни было, не надо вам никакой методики, никакой кабалы вам не надо изучать. Вы должны понимать только одно. Ради вашего сохранения, самосохранения, ради ваших детей, ради себя, вы должны сделать так, чтобы ваши объединения оставались. Вы в итоге увидите, через год не будет существовать ни одного GCC. Люди перестанут ходить. Они будут прятаться по своим норам. Они не будут делать любые ухищрения, чтобы исчезнуть как евреи. Но никуда они не исчезнут. От этого это уже старая сказка о том, что это можно сделать. Я не хочу никаких нравоучений читать людям. Я хочу просто обратиться к ним, когда они чувствуют, к чему это все идет. Я поэтому с этим и начал свою передачу. Расскажите, есть ли действительно в Америке такие движения в сторону погромов, там, допустим, или там бьют окна, переворачивают кладбище, еще что-то? Если да, то подумайте о себе. А делать что? А очень просто. Работайте на объединение между собой, на добрую связь между евреями. Простая добрая связь в обычной жизни между собой. Любые ненависти, чтобы вы в них не участвовали. Любые проявления недоверия, отторжения по каким-то политическим или каким-то идеологическим признакам, уберите их из своей жизни, евреи между собой. Иначе вы вызываете зондеркоманды, которые будут вас уничтожать.
Спасибо, доктор Лайман. Я бы хотел просто вот заострить такой момент, что скорее всего, до сих пор еще уповают на помощь от властей, от полиции, от армии, от политиков. Хотя уже немножко заметно, что все, что они могут предложить, это вот на этой конференции, что была в Торонто, просто сообщайте нам о всех инцидентах. Обязательно все евреи должны сообщать все, что происходит, всю информацию, все инциденты, связанные с антисемитизмом, сообщайте полицию, мы создали специальное подразделение, которое будет этим заниматься. Некоторые политики вообще просто даже никак не могут прокомментировать то, что происходит, и говорят, что мы с этим не согласны, и это, в принципе, объявление войны не только евреям, но и всей комьюнити. Но понятно, что с этим сделать ничего нельзя. И я хочу вернуться к вашему, к этому вопросу. Как может, если я уберу с своей повседневной жизни сообщение с другими евреями, если я уберу, постараюсь убрать ненависть, как эта механика работает? Как вдруг это повлияет на антисемитов? Как меня это спасет от на всех этих нападений?
Как это работает? Потому что мы являемся вместе, все человечество, одной единой сетью. И евреи являются в этой сети основной частью. Вы же смотрите, как человечество относится к нам. И поэтому как только мы начнем движение к объединению, хоть какое-то, подъем над ненавистью, недоверием, противоположностями разными между нами, сразу же все остальное человечество также мы увидим, начнет движение к этому. То есть нет ничего более разрушительного, чем то, что происходит сегодня в Америке между евреями. Это надо понять. А в принципе, конечно, и до Канады это, естественно, дойдет. А политики почувствуют, что с вами им делать нечего, потому что вы разобщены, и никакого интереса вы не представляете, и угрозы никакой, и силы никакой. И поэтому от вас отвернутся, и следующие выборы и так далее будут вообще проходить на совершенно другой основе. Вы увидите, в Канаде не будут принимать во внимание состояние евреев Канады ни одна партия, и нигде это не будет записано какие-то партийные предложения или как... Вы увидите, что это будет. Вы окажетесь на задворках, никто не будет вами интересоваться. Потому что вы разобщены, и силы у вас нет. Только лишь демонстрируете свое разбиение. Так что ничего здесь хорошего впереди я не вижу. Ни для Соединенных Штатов, ни для Канады.
Ребята, вы позволите задать вопрос, который в Фейсбуке идут, или как? Как нам лучше это делать, да? Вот есть вопрос, Хава, например, считает. Она говорит, почему антисемиты часто необразованные люди, не знающие элементарных вещей?
Они знают все прекрасно.
И о Форде так нельзя сказать.
Нет. Антисемиты во все века были в том числе и образованные люди. Они прекрасно все понимали. Среди антисемитов философы всех времен и народов.
Великие композиторы.
Средневековые. Ну, я уже не говорю о композиторах, об ученых и так далее. Антисемитизм – это естественная природа, свойство человека, и тут и оно единственное, что может быть, это люди с повышенной чувствительностью, с повышенной социальной чувствительностью.
Это антисемиты.
Антисемиты. Они чувствуют, от кого они зависят. У них это все изнутри идет. Это может быть какой-то там слесарь или не знаю кто там, лесник. Это может быть какой-то великий ученый и так далее. Мы понимаем, что дело не в этом. Это у него внутренняя чувствительность к тому, от чего он зависит. И поэтому он так относится к этому.
Вот Артур еще спрашивает из Ютуба. Главы крупных компаний, корпораций Запада, евреи, почему они не чувствуют антисемитизма?
Они чувствуют, только они могут защититься. И остальным их, в общем-то, остальным им дела нет. Это же понятно. Так что, но в итоге вы же понимаете, что когда начнут грузить вагоны в лагеря уничтожения, то, извиняюсь, что я так говорю, в Германии тоже, кто бы мог думать. А Германия в то время была намного более развитой и культурной, и промышленной относительно, чем сегодня Америка. И не разобщена, и не находилась в таком состоянии. И в итоге, вы видите, то ушли все.
Вот Михаил еще спрашивает, что сказать еврею, который не религиозный, который не хочет быть евреем?
А я не говорю о том, чтобы они были религиозные, и не надо за то, чтобы они были евреями. Они должны просто работать на объединение. Он по своему внутреннему состоянию должен показать всему миру, как надо объединяться над всеми противоречиями. Все ненависти, противоречия покрывает объединение и любовь. Это может сделать только еврейский народ, как он сделал это в древнем Вавилоне. И поэтому вышел оттуда. И поэтому просуществовал все эти годы. Вы понимаете, что нет ни одного из тех народов, которые в то время существовали на Земле, а мы существуем. Почему? Потому что у нас была методика объединения вопреки эгоизму. И это сейчас мы должны сделать. А когда евреи разъединяются именно благодаря своему эгоизму, это ведет нас к уничтожению.
Вот некий, он так пишет, Абрам Абрамович, он дает рецепт, как от антисемитизма избавиться. Он говорит, просто не вмешиваться в дела неевреев, и не будет антисемитизма.
Нет, это не поможет. Евреи, не евреи, они с претензиями к евреям, потому что их будущее, их благополучие зависит от евреев. В этом-то проблема. Нам не евреи не нужны, а не евреям евреи, да, нужны.
Вот есть уже из радио, от радио Чикагского, скорее всего, от Феликса. Вот правда ли, что до 1939 года Гитлер предлагал евреям уехать из Германии в Палестину и даже готов был предоставить корабли для этого?
Гитлер организовал орты, то есть обучение сельскохозяйственным работам, ремесленным работам и прочее-прочее для евреев Германии. Он предлагал им обучаться бесплатно. Он давал подъемные деньги, причем очень большие, каждой семье. Снабжал их всем и билеты в дорогу, и договорился с Англией о въезде в ту Палестину. То есть об этом же существуют документы, существуют исторические данные. Они готовы были, немцы, они просто хотели избавить Германию от всех посторонних. Не только евреи, но для остальных было место, куда выехать. А евреи, они могли выехать только в Палестину, куда кто еще бы их брал. И поэтому Германия делала все для того, чтобы сохранить это. И только потом он убедился, что всему остальному миру это не безразлично. Евреи сами ни в коем случае не хотят уезжать. И постепенно-постепенно их отношение к ним изменилось. Их можно уничтожать, никто на это даже говорить не будет. Никто лагеря эти не бомбил, никто не препятствовал, чтобы поезда туда возили людей.
Да, Европа закрыла двери
у вас. Да, Европа закрыла их у себя и кончила у себя.
Еще один вопрос из радио Чикаго. Как относиться, доктор Лайтман, к идее о том, что евреи сначала должны объединиться между собой в Израиле и только затем переходить на другие страны?
Нет. В Израиле мы над этим работаем, но это движется, кстати говоря, в неплохом направлении, но нет такого противоречия, нет такой ненависти, которая сегодня существует между двумя лагерями Клинтон-Трамп. Это страшное дело, это просто ужасное, то, что произошло. Я этого просто не понимаю. Как можно вообще до такой степени довести себя? Это буквально только еврейская природа на такое способна. Я не знаю, как мне можно воззвать к американским евреям, но они этим делают проблему себе и всему миру. Они могут довести себя до такого состояния, когда следующая катастрофа может быть в Америке.
Ребята, к вам, пожалуйста, Нью-Йорк, Чикаго,
да.
Торонто.
Доктор Лайтман, как раз продолжение того, что вы сейчас сказали. Есть такая интересная особенность у людей, что очень часто, когда даже уже есть признаки какой-либо болезни или опасности, люди все равно тянут до последнего. Вот человек часто начинает лечиться, когда все, вот тянуть уже некуда. Вот так и целые народы в истории. Ведь были мудрецы, которые предупреждали евреев о катастрофе в 30-е годы. Вот трейлер мы смотрели, Баль Сулам еще в 20-е годы предупреждал. Но все равно работает вот эта русская пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И сейчас вот похожая ситуация вот по теме нашей беседы об антисемитизме. Вот как будто люди не хотят извлекать уроков истории. Вот так не хочется верить в то, что все усилия мудрецов и вообще прогрессивных, активных людей напоминали бы Дон Кихота и войну с ветряными мельницами. Вот почему люди вообще, и вот евреи в частности, ждут до последнего? Вот последний момент, когда появляется какая-то смертельная угроза, тогда только она заставляет от нас объединиться. Почему только вот в последний момент? Можно ли изменить это как-то?
Я пытаюсь. Дело в том, что когда мы видим такое состояние, мы должны сделать все, что от нас зависящее, чтобы его как-то обезопасить, улучшить, изменить. Я считаю, что мы не имеем права сидеть сложа руки и будет, что будет, если это угрожает людям, тем более моему народу. Я должен это делать. Это первое. Второе. Дело в том, что существует сегодня интернет. Огромная возможность через социальные сети объяснять проблему, в чем она заключается, как ее можно решить. Вы можете это сделать, вы можете брать наши материалы и рассылать их во все концы интернета, на любых языках, кстати говоря. Мы объясняем это на 40 языках мира. Так что, пожалуйста, делайте это, и вы увидите, что вы внесете очень серьезный вклад в это дело. И люди увидят, они раскроют глаза, они поймут, где находится спасение. И самое главное, что у нас есть еще время. еще будет еще хуже, будет еще хуже, еще хуже. За Канадой потянутся и другие там окружающие страны и области. Но у нас есть время для того, чтобы объяснить, чтобы, по крайней мере, через детей, через стариков мы можем как-то подействовать. И самое главное, если эти люди ненавидят свою родину, Израиль, и не считают ее своей, для того, чтобы продать ее и самим как-то безопасно, может быть, еще прожить, то, конечно, этим они просто, не знаю, как сказать, но делают себе очень нехорошее будущее. Никогда еще такое не помогало нашему народу. Всегда евреи стремились в Израиль, и всегда стремились поддержать здесь существование еврейской общины. Если сегодня человек внутри себя настроен против этого, это нехорошо лично для него, для его семьи, для его будущего. Существуют законы природы, против которых не стоит идти.
Пожалуйста.
Да, доктор Лайтман, вы постоянно проталкиваете идею взаимного поручительства по методике Балесума.
А куда денешься? Это является, в общем-то, корнем существования нашего народа. Этот народ создан по закону взаимного поручительства, чтобы все были друг другу как братья. Это постановил Авраам, и таким образом он собрал вокруг себя людей. Почитайте, что говорится в Торе и в остальных, в Библии, то есть, и в остальных источниках. Ну, возлюбить ближнего как себя является основой нашего народа. Как только мы перестали это делать, разрушился храм, и мы были оттуда изгнаны. Так и сказано, что храм разрушился 2000 лет назад, был разрушен, потому что мы находились в состоянии беспричинной ненависти. И по сей день, вы видите сегодня, эта беспричинная ненависть, она находится в основном в американских евреях.
Ну вот слушает нас сейчас среднестатистический еврей, да, сидит в Фейсбуке, слушает нас. Может ли он взять на вооружение вот эту идею взаимного поручительства без изучения науки Каббала?
Конечно, она не имеет никакого отношения к этому. Это является объединение евреев, является их общей задачей. А наука Каббала занимаются только особые люди, у которых есть к этому интерес, побуждение, стремление. А объединяться всем евреям вместе – это необходимость не просто историческая, это природная необходимость, естественная. Вы об этом можете обо всем прочесть у нас на сайтах, на русском языке, да на всех языках.
Вокруг чего, вокруг какой идеи эти евреи объединяются? То есть что их склеивает вместе? Просто то, что они евреи, то, что они приверженцы какой-то идеи? Многие евреи не считают себя как таковыми вообще. Они хотят абстрагироваться, уйти подальше.
Я вам отвечу. Зачем им надо объединяться? Ответ очень прост. Чтобы выжить.
В какой форме? Синагога? Общественный центр, школа, в какой форме?
В том, чтобы поддерживать друг друга и поддерживать государство Израиль. Для этого не надо афишировать свою праведность через все эти средства массовой информации. Просто внутри, в себе хотя бы это держать. Не нужны Израилю деньги от вас. И не нужны ваши крики и сладостные улыбочки. Нужно просто, чтобы вы чувствовали, что вы относитесь вместе к одному народу, что вы желаете ему добра, и это для вас самое главное среди всех земных ценностей.
Мы будем стараться распространить это, вот то, что вы говорите в сетях. Нам бы очень хотелось, чтобы те люди, которые сейчас слышат нас... А сколько у нас подключений?
Где-то... Ну, больше 180 уже сейчас.
Больше 180 людей слушают вас и задают вопросы. Мы бы хотели, конечно, проводить еще такие вебинары. Но если к нам завтра придут и скажут, ребята, мы вас слышали, вот вы сейчас говорили об этом, что нам делать? Вот завтра приходят сюда, допустим, 50 или 100 человек, что мы им должны сказать?
Я думаю, что для этого вам надо просто раскрыть наш сайт. Там много фильмов, книг, статей. Я печатаю в Журнал Пост два раза в неделю на английском языке, в газете «Аарец» на английском языке, в электронном виде, они находятся, естественно, на этих сайтах в Америке, «Вашингтон-Пост» на немецком, на итальянском, на французском и так далее, не говоря уже на русском языке. Так что, пожалуйста, это все перед вами. Огромное количество материалов, как классических, исторических, так и нашего времени, где все это объясняется. Прошу вас, пожалуйста, я готов к любым действиям совместным, чтобы как-то все-таки помочь, потому что я вижу будущее народа Израиля, это не народ, в принципе, будущее евреев Америки очень таким тревожным. А вообще, я вам очень благодарен за возможность, которую вы предоставили мне говорить о том, каким образом нам нужно, каким народом нам надо быть. Я надеюсь, что это поможет все-таки отчасти людям, и что они зайдут на наши интернетовские сайты и увидят материалы, это их взбодрит, они расскажут другим, и таким образом все-таки мы каким-то образом отстанем от этой политики мелкой и поднимемся немножко выше к тому, чтобы стать единым народом, чего от нас, в принципе, требуют все, в том числе антисемиты. А мы управляем общим состоянием мира. Если мы разобщены, мы вызываем в мире ненависть обоюдную ко всем и, в первую очередь, к нам. Если мы объединяемся, мы вынуждаем мир объединяться и быть добрым ко всем, в том числе и к нам. Будем надеяться, что именно второй случай, он реализуется. Спасибо вам большое.
Вам, доктор Лайтман.
Спасибо, доктор.
Спасибо, ребята. До свидания.